В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». В нем мы рассказывали вам об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, слушали музыкальные произведения, созданные музыкантами, жившими в эмиграции, узнавали истории самых величественных соборов и монастырей. А сейчас пришло время лично познакомиться со священниками и прихожанами зарубежных православных храмов и от них услышать о том, как сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня в нашем цикле необычные гости. Это не священники, как было до этого, а супружеская пара. Олег Карабет родился в Мариуполе Донецкой области. По образованию он инженер-металлург, а сейчас работает архитектором хранилищ данных. И его жена Татьяна Бестужева. Она по образованию режиссер. Много лет посвятила работе на радио и телевидении. За границу супруги уехали в 1996 году и воцерковились уже там, на американской земле, в начале 2000-х. Сегодня они оба – прихожане храма Державной иконы Божьей Матери города Шарлотт, расположенного в штате Северная Каролина Соединенных Штатов Америки. О причинах своего отъезда, о месте православия в американской реальности, о своем приходе и о том, как устроен быт простых жителей американской глубинки, они вдвоем нам рассказали.
Отъезд наш, с одной стороны, типичный для представителей так называемой колбасной эмиграции, а с другой стороны, не совсем. С одной стороны, мы ехали за лучшей жизнью, а с другой было ясное понимание, что в обозримом будущем существование Украины возможно только в качестве политического противовеса России. Деньги при желании можно было, скрипя сердце, заработать, но идти на компромиссы с собственной совестью не хотелось. Сбережений практически не было. Россия, которую я никогда за границей не ощущал, была рядом, но никаких деловых контактов и знакомых у меня там не было. В общем, когда мы с женой получили возможность выехать в США с помощью моей вышедшей замуж двоюродной сестры, это воспринималось настоящим божьим подарком. Первые годы здесь ушли, как водится, на благоустройство, обустройство. А потом пришел год 1999, натовские бомбардировки Югославии поставили перед очередным моральным тупиком. С одной стороны, я всегда был благодарен Америке за то, что в трудное время она нам позволила самостоятельно встать на ноги, и благодарность эта всегда со мной останется. С другой, я категорически не мог принять несправедливость, которая находилась в основе американской внешней и внутренней политики.
В это же время мы стали подыскивать школу для нашего старшего сына, и наше внимание привлек православный лицей при соборе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в городе Сан-Франциско. Именно в этом соборе мы венчались. И именно там мы оба сделали первые шаги к воцерковлению как семья, познакомились с прекрасными священниками, были свидетелями подписания акта о примирении ветвей Единой Русской Православной Церкви, посетили Платину, штат Калифорния, где находится келья иеромонаха Серафима Роуза, и именно в Платине он же и похоронен. А еще через несколько лет, когда мы переехали уже на юг США, то нашим новым приходом стал приход в честь иконы Божьей Матери Державная, город Шарлотта, штат Северная Каролина.
Есть такое парадоксальное выражение: они были похожи, как могут быть похожи только противоположности. Это выражение хорошо описывает некоторые сходства между Соединенными Штатами и Россией. Обе страны очень большие, с прекрасными уголками природы, с большим разрывом между бедными и богатыми, большим, хорошо развитым патриотизмом населения. Тимур Шаов когда-то пел: «Мы же похожи с ними очень, та же гордость, мессианство, тоже умники и тоже трепачи». Ну, в общем, на этом сходство, пожалуй, заканчивается. Мы живем в Соединенных Штатах около 24 лет. Особенность страны такова, что она формально допускает ситуацию, когда человек, интегрируясь в бытовые аспекты жизни, в работу, в домашние дела, может совершенно сознательно оставаться вне американского культурного слоя. Почему формально? Потому что везде оставаться ведь самим собой нелегко. Другое дело, что в Америке с ее священной коровой индивидуализма это, наверное, все же полегче. Поэтому в свое время, Совершенно сознательно мы сохранили только необходимые контакты с окружающей американской жизнью. При этом продолжаем жить внутри избранных образцов русского культурного слоя, который у каждого свой. У меня свой, у жены свои, у детей. Детей стараемся заинтересовывать. И получается, конечно, к сожалению, не всегда. Существование наше никак не похоже на жизнь известных эмигрантских островков русскоязычной Америки, Брайтон-Бич и Вест-Холливуд. Наверное, потому что мы не хотим отгородиться от Америки искусственно. Но у нас и времени свободного мало. Мы живем в самом сердце провинциального американского юга, на таком небольшом урочище, окруженном фермами. Сами имеем небольшое подсобное хозяйство, около десятка кур и несколько коз молочных.
Так исторически сложилось, что в США не существует одной главной религии, хотя религиозное большинство, конечно же, есть. Это евангельские христиане-протестанты. Подобно России, отношение к религии зависит главным образом от размера населенного пункта и степени формальной образованности. В крупных городах большинство населения – это либо атеисты, либо агностики, либо поклонники различных культов. Патриотизма там поменьше, либералов побольше. А вот провинция, пригороды, сельская местность – это сосредоточие множества церквей различных деноминаций – баптистов, методистов, пресвитериан, пятидесятников, лютеран, католиков. И их соотношение меняется в зависимости от региона страны. Если вы будете двигаться на север и запад, то количество лютеран возрастает. Католиков больше всего живет на северо-востоке США и на Среднем Западе, который когда-то был частью громадной территории французской Луизианы. Католический собор Сент-Луиса является, пожалуй, самым красивым храмом западных христиан в Соединенных Штатах. На юге, где мы сейчас живем, преобладают баптисты. И здесь даже вас могут спросить, а вы христианин или католик? Американские протестанты, особенно жители сельской местности, такие как наши соседи, это простые, доступные, дружелюбные люди. И представители их старшего поколения, с моей точки зрения, они более прямы в общении, по-настоящему дружелюбны. А вот их дети со временем для общения с внешним миром надели те самые маски искусственного дружелюбия и политкорректности, за которые США часто высмеивают в России. Вот высмеивать высмеивают, а сами продолжают уверенно вставлять в повседневную речь англицизмы. И, на мой взгляд, за те 24 года, что мы живем в Америке, русский язык значительно изменился, к сожалению, не в лучшую сторону. Появилось очень много англоязычных слов. Так вот, конечно, обсуждать с американскими протестантами фильмы Тарковского «Как в Сан-Франциско» не получится, потому что они сосредоточены в основном на собственной приходской жизни. Но ведь и мы тоже. Когда мы уезжали из Калифорнии, некоторые наши приятели говорили, что мы умрем со скуки здесь. Нельзя сказать, что они были полностью неправы, но домашние и прочие хлопоты забирают львиную долю времени и у нас, и у них.
А вот православных по сравнению с другими христианами в Соединенных Штатах очень мало. Здесь, кроме русской церкви, кстати, представлены сербская, греческая, антиохийский патриархат, эфиопы, православная церковь Америки. Больше всего в процентном отношении православных на Аляске, там их больше 3%, и в больших городах на северо-востоке, в Нью-Йорке, Бостоне, на Среднем Западе, в Чикаго, в Калифорнии, конечно. Тем не менее, многие русские люди за пределами Америки прекрасно знают и чтут известных по здешним местам владык Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, святителя Германа Аляскинского, американского православного подвижника, которого Татьяна уже упоминала, иеромонаха Серафима Роуза. Не являясь, безусловно, специалистом по интеррелигиозному взаимодействию, сложно судить о степени взаимодействия между различными деноминациями. Специально мы этим не занимались. Лично мне не приходилось сталкиваться с подобным. Представляется, что каждый приход прежде всего сосредоточен на решении собственных проблем. Здесь много достаточно богатых общин, но есть и совсем бедные. Баптисты, новые протестанты вообще зачастую оценивают работу своих пасторов именно как организаторов привлечения дополнительных финансовых вливаний в приход, будь то с помощью каких-то концертов, продаж, еды, организации фестивалей, благотворительных ярмарок. Приход начинался в середине нулевых. Тогда группа энтузиастов решила создать первый в 700-тысячной Шарлотте, русский православный приход. Новый приход получил имя иконы Пресвятой Богородицы Державная. Приехал из соседнего штата Алабама священник, отец Александр Лагунов. На протяжении нескольких лет приход не имел своего помещения и вообще состоял из 3-4 семей. Службы вначале проводились по субботам, а в арендуемых для этого помещениях протестантских храмах, потому что в воскресенье протестанты служат сами. Затем приютили братья сербы, у них уже был к тому времени небольшой дом. Ситуация изменилась в 2009 году. Тогда усилиями семьи священника и двух других семей были приобретены небольшой земельный участок и постройка, которую начали благоустраивать. Через довольно небольшой срок ее приспособили для служб. И за 10 лет, прошедших с того времени, к костяку из 3-4 семей добавились еще 10-1.5-2. Был полностью выплачен долг. Благоустроено храмовое помещение, на которое были даже водружены небольшие купола. В храме имеются свои небольшие реликвии. Пояс святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Частицы мощей киево-печерских святых, святого Лаврентия Черниговского. Приходских семей стало больше, как я уже говорил. Костяк прихода составляет около 20-25 человек примерно. Праздники это число увеличивается примерно втрое-четверо.
С одной стороны, наш приход имеет общие черты с другими эмигрантскими православными приходами. Он соединяет в себе место общей молитвы и является местом встречи по интересам, местом для общения. Но с другой стороны, он в корне отличается от множества других приходов Русской Православной Церкви за границей в США. Во-первых, у нас отсутствует старшее поколение прихожан, потомки русских послереволюционных иммигрантов или тех, кто под натиском советской армии бежал из Европы после Второй мировой войны. Более 3/4 членов нашего прихода – это те, кто покинул республики бывшего СССР в начале-середине 90-х годов. Поколение не самого воцерковленного, с различным отношением к истории, России, происходящему вокруг нас. Практически равное количество наших прихожан – это выходцы из России, Украины, Средней Азии и Прибалтики. Храм и общая молитва объединяет всех этих таких разных по пристрастиям и жизненному опыту людей. И единственным источником традиций старшего поколения русской православной миграции является семья отца-настоятеля нашего храма. Его крестным отцом был сам иеромонах Серафим Роуз, а приемным отцом – первый староста собора в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско. Он сам наш настоятель, его мама, матушка Наталья – это наш единственный маленький мостик в мир традиционного русского православия в США, церковный консерватизм, традиции хорового пения дореволюционной России, старинные рецепты просфор, куличей, постных русских блюд, так, как их готовили в довоенных Шанхае и Харбине.
Татьяна сказала, что около 3/4 наших прихожан составляют выходцы из бывшего СССР. Около 15-20% – это члены смешанных семей с американскими мужьями и русскими женами. Ну, наконец, около 5% составляют как раз американцы, которые целенаправленно пришли к нам в храм с целью знакомства с православием. Не все задержались, кто-то ушел, а кто-то остался, впоследствии приняв святое крещение. Кстати, должен сказать, что в плане финансовой помощи церкви американцы гораздо организованнее и сознательнее представителей наших последних волн эмиграции. Может быть, потому что, в отличие от старой эмиграции, постсоветская эмиграция не выросла в церкви. И играет роль и то, что в жизни эмигранта часто не хватает стабильности, но у американцев важным фактором готовности помочь храму является фактор протестантской культуры, в которой они воспитывались, и пожертвования на церковь там обязательны, и вообще вопросов никаких не вызывают. Но что интересно, что принятие православия значительно меняет даже внешний облик коренных американцев. Мне помнится, я заметил как-то сестру, которая сидела с несколькими детьми на ступеньках Сан-Францисского собора. По виду она была совершенная уроженка средней полосы. Такая, знаете, небогатая, в скромном платье, платочки. Я был очень удивлен, когда задал ей вопрос на русском языке, она мне не ответила, ответила на английском и сказала, что, к сожалению, по-русски русский очень плохо понимает, так как никто из ее родственников русским не является. Вот так. Знаете, мне кажется, такое внешнее сходство, оно не случайно и проистекает из того духовного родства и сходства типов мышления с нашими американскими братьями и сестрами во Христе.
Еще одной отличительной чертой нашего прихода, дополняющей общую картину, является то, что он весьма небогат. Знаю, что многие наши соотечественники, искренне считающие сам факт пребывания в Америке залогом финансовой стабильности и купания в роскоши, сейчас недоверчиво покачают головой. Но не забывайте, что Америка – это прежде всего страна возможностей, которые не всегда становятся реальностью. Талант, трудолюбие, качество образования жителей бывшего СССР безусловно падают здесь на благодатную почву и делают свое дело. Однако структура расходов домохозяйств в США сильно отличается от российской. Вот в России все еще относительно велика доля тех, кто владеет собственной квартирой. Кроме того, городской транспорт в России развит гораздо лучше. В США же расходы построены в основном вокруг оплат жилья, коммунальных услуг и транспорта. Нередки случаи, когда семьи просто вынуждены содержать два автомобиля просто для того, чтобы иметь возможность ездить на работу, поскольку и расходы и на жилье, и на транспорт достаточно непрогнозируемы из-за фактора неожиданных поломок, но не терпят отлагательств. Человеку достаточно сложно спланировать свой бюджет заранее. И еще одним моментом для молодых семей является очень высокая стоимость детских садов, детских дошкольных учреждений. Нередко это более $1000 в месяц. И вот сумма всех этих факторов, плюс ставшая притчей во языцах исключительно высокая стоимость американской медицины, и приводит к тому, что человек с зарплатой менее $70-80 тысяч в год не может ощущать даже подобие уверенности в завтрашнем дне. И большинство прихожан нашего храма заняты на достаточно скромно оплачиваемых работах. Крупные жертвователи, берущие на себя заботу о строительстве новых храмов, к сожалению, практически отсутствуют. Но это не значит, что таковых вообще не существует в нашем регионе. Дело в том, что часть из них являются давними прихожанами греческих и американской православных церквей Шарлотты еще с тех времен, когда русского прихода здесь вовсе не было. А часть, другая часть, это прихожане в русских и украинских протестантских общин, которые искренне считают, что совсем не важно, в какую церковь ты ходишь. На призывы о помощи, тем не менее, наши совсем небогатые прихожане откликаются всегда. Частенько мы направляем пожертвования в Россию различным благотворительным фондам, непосредственно больным, детским приютам на Донбассе. А вот самим денег на строительство нового большого храма нам пока, увы, не хватает.
Службы в храме проходят в основном по субботам, воскресеньям и на 20-е праздники. Священники заняты на работе. Во время Великого Поста по средам служится литургия преждесвященных даров. Богослужение проходит на церковно-славянском языке с параллельным чтением апостола и Евангелия на английском. Ситуация с коронавирусом, безусловно, повлияла на расписание служб, но, тем не менее, несмотря на запрет губернатора штата церковных собраний, содержащих более 10 человек, представители 3-5 семей, а по праздникам и того больше, в течение Великого Поста храм всегда посещали. А на Пасху было достаточно много людей. Через год после того, как мы приобрели земельный участок и обустроили храм, в 2010 году при нем открылась школа, носящая имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Организатором и идейным вдохновителем школы была и остается моя жена Татьяна. Она проводит занятия по основам православной культуры у младших и у старших детей, по русскому языку и родной речи. Кроме этого, для более старших детей существуют уроки географии, русской истории, существует пример русской литературы и культуры, задача которого – объяснить ученикам именно православные истоки нашей истории и культуры, научить их мыслить самостоятельно и анализировать исторические события, поскольку с критическим мышлением сейчас не совсем легко. При подготовке уроков мы используем не только книги классиков, но и множество различных других источников, лекции Алексея Ильича Осипова, книги по русской литературе, зачастую совершенно различных авторов, Михаила Дунаева, Святополка Мирского. Это тот, который историк литературы, и раньше у нас не сдавался. Николая Алексеевича Лобастова, записки сельского учителя. Работы по истории Ключевского, Костомарова, Льва Гумилева, Владимира Леонидовича Махнача. Работы Владыки Тихона Шевкунова. Формального контроля над программой школы со стороны властей у нас нет. Ее наполнение мы определяем самостоятельно. Является это творческим процессом. Мы искренне пытаемся пройти срединным православным путем. Мы отдаем должное гигантам нашей истории, при этом обсуждаем недостатки, пытаемся вместе подумать над тем, почему получилось так. Пытаемся определить причины начала нашей истории смут 17 и 20 веков, рассуждать о недостатках с точки зрения православного понимания истории, одним словом.
Думается, что главная примета нашей национальной идентичности все же православная вера. С другой стороны, часто вспоминается Владимир Леонидович Махнач, который часто сетовал на отсутствие у нашего поколения знания традиций предков. Это так, и, увы, нахождение вдали от исторической родины здесь является в некотором смысле помехой. Тем не менее, различные блюда из меню стран русского мира мы, конечно же, всегда готовим к различным приходским застольям. Собираясь за общим столом, часто вместе поем знакомые всем русские и украинские песни, как народные, так и полюбившиеся и знакомые нам с детства. Думаю, что более всего помогают сохранить такую идентичность и визиты на нашу большую родину. В этой связи мы с оптимизмом смотрим на последние инициативы российских законодателей, направленные на упрощение эмиграционного законодательства для соотечественников.
По прошествии времени, пережитого, узнанного, обдуманного многократно, не остается сомнений в том, что моя родина – историческая Россия. То, что существовало в течение 70 с лишним лет на ее месте – великое, но лишенное чего-то очень важного, может быть, зрения духовного. Страна, где я родился и вырос, это, думается, не более чем неудавшаяся попытка втиснуть Россию в прокрустово ложе идеологических схем. Не вышло. 20 век принес моей родине наряду с великими победами колоссальное количество страданий. Последствия их ощущаются и сейчас, и долго, наверное, еще будут ощущаться. Считаю, что главным сейчас является рост и подготовка нового поколения. Людей, которые, с одной стороны, будут помнить историю, сохранят традиции отцов, но будут милостью Божией привиты против всего того, что обрекло наше с вами Отечество на страшные исторические испытания в 13-м, 17-м. И дважды в 20 веках. Мы с вами понимаем, что ядром такого поколения могут быть только искренне верующие православные христиане. Американцы часто любят говорить, что Америка – это не Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, а степи Техаса, бескрайние поля Среднего Запада и буйная зелень Юга. Мне кажется, что отрицание не способствует созиданию. Наша Россия – это и коровы на лугах русского севера, и московский мегаполис, и просторы, наполненных запахом моря и полыни, полей Приазовья, великолепные дворцы и ансамбли Петербурга, заводские дымы в морозном уральском воздухе, спускающийся к океану амфитеатр Владивостока и Колымский тракт. Помогай нам, Господь, в понимании нашей ответственности за то, что мы уже четырежды теряли.
На этом на сегодня все. Напомню, знакомиться с жизнью православной церкви за рубежом нам помогала супружеская пара Татьяна Бестужева и Олег Карабет, прихожане храма Державной иконы Божьей Матери города Шарлотт, штата Северная Каролина, Соединенных Штатов Америки. Кстати, с жизнью и бытом этого храма мы уже знакомы. Ранее в нашем эфире побывали и его настоятель, отец Александр Лагунов, и священник храма, протоиерей Александр Степаненко. Выпуски с их участием можно послушать на нашем сайте pravradio.ru. А следующий выпуск программы «Соборности свет негасимый» слушайте в следующее воскресенье в это же время.